грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Четверо высокопоставленных сторонников Юлии Тимошенко 4 марта выступили с совместным заявлением, объявив, что на Украине произошел переворот. По мнению депутатов Сергея Соболева и Владимира Стритовича, бывшего министра Юрия Луценко и лидера партии «Рух» Бориса Тарасюка, новый президент Украины Виктор Янукович и руководитель фракции партии регионов в Верховной Раде Николай Азаров встали на путь, ведущий к узурпации власти. В таких выражениях сторонники Тимошенко отозвались о действиях партии регионов и ее союзников в Верховной Раде, которые 4 марта проголосовали за законопроект, меняющий порядок формирования парламентского большинства. Верховная Рада 229 голосами приняла за основу законопроект, меняющий порядок создания коалиции в парламенте. Законопроект предлагает считать коалицией объединение депутатских фракций, народных депутатов, в которые входит большинство народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады. На сегодня коалиция формируется исключительными фракциями, а не отдельными депутатами. По новым нормам, коалиция формируется в течение месяца со дня открытия первого заседания новоизбранной Рады или в течение месяца со дня прекращения деятельности предыдущей коалиции. Политическое будущее Юлии Тимошенко после ее отставки с поста премьера мы обсуждаем с директором Киевского центра социальных исследований «София» Андреем Ермолаевым, он у нас на прямой телефонной связи из Киева, и заместителем директора Московского института стран СНГ Владимиром Жарихиным, он на прямой телефонной связи из Москвы. Вопрос Андрею Васильевичу Ермолаеву. Чем опасен новый порядок формирования парламентского большинства для сторонников Юлии Тимошенко?
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я думаю, что самое главное, что связано с нынешней политической ситуацией, это смена старой власти на новую власть. В украинской политической системе властью является сейчас правящая коалиция и правительство, которое формируется этой коалицией. Парадокс ситуации. Начиная с 2007 года, коалиции так и не смогли создать полноценный политический союз. Ни первая коалиция, ни вторая. И таким образом, де-факто, правительство Тимошенко и действительно узурпировала власть, потому что реализовывала программа, которая не принималась, бюджетные программы, которые не одобрялись. И сейчас возникла патовая ситуация. Новый президент и старая власть. Если бы ситуация была унормирована и политически, и экономически, юридические аргументы были бы, наверное, главными. Но проблема состоит в том, что Украина находится в состоянии угроз не только технического, но и оглашенного дефолта. Очень сложная ситуация с государственными финансами. И принимается компромиссное решение создать большинство, которое будут формировать фракции, но у которых не будет хватать голосов. Поэтому голоса будут обеспечиваться индивидуально депутатами, которые готовы участвовать в этой коалиции. Естественно, решение спорное. Есть угроза того, что такое решение может оспариваться через Конституционный суд. Но и ситуация неординарная, потому что нужно запустить механизм власти. Необходимо, чтобы в стране появилось правительство, которое готово исполнять легитимный бюджет и легитимную программу деятельности. Я этим объясняю готовность партии регионов на такие вот политико-правовые компромиссы. Что касается линии Юлии Тимошенко, несомненно, это перспективная и сильная политическая позиция. Ее поражение связано с тем, что она не смогла стать новым лидером для бывшего помаранчевого лагеря. Она переоценила свои силы и придала президентской избирательной кампании характер психологического противостояния, что не было принято избирателями. И я напомню тем, кто следил за украинским политическим процессом, что на этих выборах от фракции коалиции принимало участие 6 кандидатов в президент, 5 из которых фактически критиковали собственное правительство. Это компромиссное решение, которое вряд ли обеспечит стабильность возможной новой коалиции, но оно позволит хотя бы в этот кризисный год в стране сформировать новое правительство. И я не исключаю, что в итоге придется идти на досрочные парламентские выборы, но грешно идти на эти выборы, не имея власти и не имея государственного бюджета в условиях кризиса.
Вопрос Владимира Леонидовича Жарихина, заместителя директора Института стран СНГ, члена Совета по национальной стратегии. Добрый вечер, Владимир Леонидович. Сохраняется ли на Украине фактическое двоевластие даже после отставки Юлии Тимошенко с поста премьера?
Да, в определенной степени это присутствует, и я так понимаю, что вот эти попытки изменить, я подчеркну, никакую не конституцию, как, например, назвал это Яценюк, а регламент работы Верховной Рады является действительно в настоящей ситуации единственным способом выйти из кризиса. И мне не очень понятно, почему, так сказать, наступлением на демократию называют предоставление возможности депутатов входить в коалицию помимо решения большинства, так сказать, фракций, в которой они состоят. По-моему, это наоборот увеличение демократичности, а не уменьшение. Иначе можно дойти просто до императивного мандата, когда все будут решать лидеры фракций.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент Радио Свобода. Политическое будущее Юлии Тимошенко после ее отставки с поста премьера мы обсуждаем с директором Киевского центра социальных исследований «София» Андреем Ермолаевым, он на прямой телефонной связи из Киева, и заместителем директора Московского института стран СНГ Владимиром Жарихиным, он на прямой телефонной связи из Москвы. Станислав Белковский, бывший учредитель Института национальной стратегии, видит в Тимошенко будущего эффективного оппозиционера.
Юлия Тимошенко остается ведущим украинским политиком. И, безусловно, Юлия Тимошенко будет лидером оппозиции. В этом качестве она всегда была весьма эффективной и никогда не давала спуску действующей власти, будь то во времена Кучмы, либо во времена президентства Виктора Ющенко и премьерства Виктора Януковича. Юлия Тимошенко вообще абсолютно эффективна именно как оппозиционер. Ее достоинство в качестве руководителя национальной экономики оказались не столь велики, что весьма ярко засвидетельствовали 2,5 года ее премьерства, закончившегося минувшую среду. Поэтому говорить о том, что Юлия Тимошенко исчезнет в политической сцене или утратит нынешнее влияние, конечно же, не приходит. В нынешних условиях, когда Виктор Янукович и его соратники изо всех сил куют новую правящую коалицию, не в полной мере сообразуясь ни с политическими реалиями, ни даже с Конституцией Украины, Юлия Тимошенко приобретает и новые политические козыри, и новых сторонников. Она становится центром консолидации всех политических сил Украины и всех украинских избирателей, которым не нравится Янукович, а таких как минимум половина страны.
Помещик-поручик Толубеев застрелен сквозь окно. Его Величество изволил написать. Послать на место жандармского офицера подробно узнать.
Изнуренный вид крестьян повод мыслить, что помещики их весьма мало заботились об их благосостоянии.
Крепостное право в документах прошлого на волнах свободы. В субботу в 9 утра и в воскресенье в 9 вечера.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что политическое будущее Юлии Тимошенко после ее отставки с поста премьера мы обсуждаем с директором Киевского центра социальных исследований «София» Андреем Ермолаевым, он на прямой телефонной связи из Киева, и заместителем директора Института стран СНГ Владимиром Жарихиным, он на прямой телефонной связи из Москвы. Слушаем вопрос москвича Григория. Добрый вечер. Погромче, Григорий.
Добрый вечер. Алло.
Да-да, говорите.
Добрый вечер. Вот завтра Янукович прибывает в Москву. Я бы хотел поприветствовать от его визита и пожелать успешных переговоров. А у меня вопрос следующий. Вот все время идет разговор о том, что борются там за коалиции и прочее. Но я слышал, что президент, который якобы имеет представительские функции, назначает губернаторов. Вот почему об этой борьбе? Если назначат сильных губернаторов, по-моему, там в депутатском корпусе будет легче работать президенту, вообще, как бы, руководить Украиной. Но я избивчиво говорю, но вы понимаете, о чем я хочу сказать, наверное. То есть, вот губернаторский корпус, это же тоже сила. Спасибо большое.
Вопрос Андрея Ермолаева. Насколько важно право президента назначать губернаторов?
Ну, я начну с того, что, к сожалению, в период правления помаранчевой команды, который длился 5 лет, процедуры, связанные с формированием региональной власти, исполнительной вертикали, часто игнорировались. На самом деле процедуры достаточно демократичны и предполагают согласование целого ряда сторон. Согласие местного совета на кандидатуру, представление кабинетом министров и указ президента. Сейчас у Виктора Януковича нет возможности единолично сформировать губернаторский корпус. Он может, конечно же, использовать негативный опыт Ющенко, который часто назначал исполняющих обязанности. Но, как показала жизнь, это плохой путь, ложный путь. Потому что часто приводит к конфликтам и к волюнтаризму. Поэтому для Виктора Януковича принципиально важно получить поддержку большинства в парламенте, получить полноценное правительство и соблюсти эти процедуры. Я с этим связываю то, что в течение первой недели президентства Виктора Януковича не было ни одного резонансного нелегитимного назначения. Все ждут большинства, все ждут нового правительства, после которого будет возможным смена губернаторского корпуса. Более того, насколько мне известно, многие влиятельные политики регионального уровня рассчитывают на то, что будет новый призыв, что вместо людей, которые назначались по политическим симпатиям, очень часто необоснованно, будут назначены люди, которые пользуются уважением и в среде бизнеса, и в среде управленческой элиты региона, и которые действительно смогут стать такими командармами регионов.
Вопрос Владимира Жарихина. Чего вы ждете от визита Виктора Януковича в Москву?
Владимир, я хотел бы, во-первых, вот прокомментировать вопрос слушателя. Мне кажется, это довольно распространенное заблуждение о том, что президент на Украине имеет чисто представительские функции. Конечно, по сравнению с президентами других стран СНГ, и по Конституции Украины он функции имеет несколько меньше. Но это не отнюдь не немецкий президент. Если уж проводить аналогии, он имеет полномочия, примерно равные полномочиям президента Франции. Тот тоже может назначать руководителей регионов и силовых министров. Вообще-то говоря, Саркози никто не обвиняет в том, что он является декоративной фигурой, согласитесь. Поэтому на самом деле просто надо пользоваться этими полномочиями и пользоваться аккуратно, как правильно сказал Андрей Васильевич, в рамках заложенных полномочий президента. Что же касается визита, конечно, визит будет непростой. И не случайно на все вопросы журналистов, которые постоянно задавались, а какова будет повестка дня визита, в итоге ответили, что повестка дня будет такая, которую определят сами президенты. Слишком многие вопросы надо обсудить, вопросы непростые, вопросы зачастую, которые будут решаться в трудных и длительных переговорах, но их надо поставить, их надо поднять и в конце концов действительно начинать работать вместе. Это не значит под чьим-либо руководством, но вместе.
Слушаем вопрос москвички Татьяны.
Алло, здравствуйте.
Добрый
день. Я уже давно, можно сказать, жду этой темы. Я бы вот что хотела сказать, что все наши вот такие вот, ну как бы вот сказать... Вот, ну вот вся вот эта Тимошенко, неприятности у нее, связанные от того, что ее потому что не стало, и кто ее поддерживал и финансировал, это нашего, ну как бы, олигарха Колмановича. Его не стало, потому что стало известно, что он ее и поддерживал, и политически, и финансово. Он ее поддерживал, будучи самим знаем гражданином Израиля. И он поддерживал свою землячку-еврейку.
Ну, я, по-моему, это вы разделяете теорию заговора. Константин Затулин, директор Института стран СНГ и первый замглавы Думского комитета по делам Содружества независимых государств, ожидает повышенной активности отставного премьера.
Юлия Тимошенко не намерена сидеть сложа руки, ожидая очередных выборов президента Украины или даже очередных парламентских выборов. Она будет всеми силами расстраивать планы Виктора Януковича изощренно, упорно. Она теперь отринула прежние заигрывания с востоком Украины, попытки набрать очки в центре, на востоке. Уже в ее программном оппозиционном заявлении звучало требование отстаивать единственный государственный язык. То есть она поднимает знамя борьбы против равноправия. И, очевидно, она будет закреплять за собой электорат Западной Украины. Она считает себя профессионалом не в политике, не в экономике, а в искусстве завоевания, удержания и наращивания электората. Вот этим, собственно говоря, Юлия Тимошенко и намерена заниматься. Я думаю, что перспектива Юлии Тимошенко прямо противоположна перспективам Виктора Януковича.
Слушаем вопрос из Новороссийска от радиослушателя Владимира.
Здравствуйте. У меня, извините, вопрос немного не по теме, и вопрос к вашему собеседнику из Киева. Я вот сам украинец, меня очень заинтересовало, откуда возникло слово «Украина». Я недавно прочел труды Данилевского, Ковалевского, который родился в Харьковской губернии, и был даже профессором не только Российской академии, но и преподавал в Европе. И он везде упоминает слово «Малороссия», так же, как и Гоголь в своих трудах, также упоминает слово «Малороссия». Так откуда взялась Украина, и когда оно возникло?
Андрей Ермолаев, вы используете сейчас «Малороссия» термин или нет?
Вопрос непростой. Термин возникал... Вообще история термина «Украина» сродни возникновению термина «Европа». Европа как политический феномен родился в 20 веке. А до этого это была скорее большая утопия после краха идеи Великой Христианской империи. Украина рождалась вначале как термин культурно-географический. И, кстати, упоминалось и в документах католической церкви, и в документах, в летописях, и носила скорее характер культурно-географический, действительно идентичность живущих на территории современной Украины до 18 века, это идентичность малороссийская, большинство гетьманов и первой конституции, связанных с Филиппом Орликом, использовали термины Малороссии, малороссийского княжества. Вопрос немножко в другом состоит. Украина сейчас – это новая идентичность, связанная с распадом Советского Союза, с новой организацией общества, новой территории. Это новая амбиция, ну, такая же, впрочем, как и амбиция новой не русской, а российской нации, сложной, поликультурной. Это новые проекты. Но я бы хотел вернуться к вопросу, вот, который задавался в отношении ситуации с Тимошенко, ее ошибками, ее перспективой. Мне кажется, это важно сейчас в украинской политике. Есть три ошибки, я бы перечислил их в такой последовательности. Первое. Политэкономическая. Юлия Тимошенко позиционировалась как эффективный государственный менеджер, но не нашла ответ на вопрос, какие антикризисные программы эффективны для украинской экономики прежде всего очень сложного, противоречивого предпринимательского класса Украины в условиях падения производства. Все разговоры о внутренних программах развития закончились разговорами. Именно поэтому эти потребительские модели, финансовые спекуляции и падение внутреннего производства, большие потери от агрессивного импорта привели к тому, что настроения были против правительства. Ошибка вторая, связанная с тем, что Юлия Тимошенко переоценила свои возможности как нового лидера провалившейся помаранчевой команды. Она не смогла консолидировать национал-патриотический лагерь, не смогла стать единоличным лидером. И часто ударялась то в гламур, то в психополитику с использованием НЛП, достаточно вспомнить кампанию «Она-они», но не смогла стать убедительным доктринальным лидером. И ошибка третья, связанная с большой геополитической игрой вокруг Украины. Я был сам свидетелем того, как крупные инвесторы, приходящие в Украину с Европы, встречаясь с послами, с еврокомиссарами, предъявляли очень серьезные претензии к действиям власти, связанные с коррупцией, связанные с невозвращением налога на добавленную стоимость, связанные с жестким администрированием. И они в этом видели не просто ошибки, а видели ложный курс. Именно поэтому смена власти в Украине, несмотря на все разные стереотипы в отношении нового президента, прошла в условиях очень высокой международной легитимности. Власть приняли, потому что видели в этом шанс на новые экономические реформы. Сложные, но нужные для Украины.
Вопрос Владимира Жарихина. А какие ошибки, по-вашему, привели к поражению Юлии Тимошенко?
Мне трудно что-либо добавить к тому, что сказал Андрей Васильевич. Я хотел бы вот прокомментировать, как всегда, вроде бы убедительные, но в то же время, мне кажется, не совсем точные высказывания Станислава Белковского. Все-таки, во-первых, надо учитывать, что не половина Украины, а меньше половины. Не будем забывать, что за Тимошенко в первом туре голосовало всего лишь четверть избирателей. Безусловно, во втором туре восторжествовала система свой-чужой, и голосовали, так сказать, Восток за Януковича, Запад, условно говоря, за Тимошенко. Но я бы не стал перечислять голоса, например, поданные за Тегибко, да и за Яценюка, исключительно, что называется, в актив Юлии Владимировны. Ей еще надо будет побороться за представление интересов, в том числе и Запада, и центра Украины. Это для нее будет не так просто. Что касается ошибок, вообще мы видим, что на Украине постепенно формируется, и мне кажется, это в определенной степени завоевания украинской демократии, коалиционная модель управления страной. Тимошенко, в принципе, не может работать в команде. Она может быть только первой или в оппозиции. Других моделей у нее нет. А эту модель не принимает украинский политический класс, да и значительная часть избирателей Украины.
Олесь Даний, глава Центра исследований политических ценностей, народный депутат Украины, верит в политическое будущее Юлии Тимошенко.
Юлия Тимошенко остается самым харизматичным украинским политиком, поэтому пребывание в оппозиции определенно пойдет и сейчас на пользу, потому что в последнее время экономические успехи в украинском правительстве, скажем прямо, не были заметны. Это могло привести к некоторому снижению рейтинга, что и было заметно на президентских выборах. Теперь же, пребывая в оппозиции, она будет нещадно критиковать правительство и президентство Януковича и будет иметь возможность для реванша, как парламентского, так и президентского. То есть она не утратит возможности не только остаться в украинской политике, но и победить на следующих выборах.
Слушаем вопрос из Одинцова от радиослушателя Игоря.
Алло.
Добрый вечер, здравствуйте.
Я верю словам Бориса Ефимовича Немцова, когда он говорил про Тимошенко, что есть у нее неадекватность в политических и экономических решениях. И вторая у меня реплика. У вас Андрей Васильевич там участвует, да, один, зовут его?
Да-да.
Вот, Андрей Васильевич, скажите, вы сказали помаранчевая и Ющенко там у вас слово волюнтаризм сказали. Ну, сейчас, вот учтите, сейчас в течение 4-5 лет, и когда вас кремлевские чекисты начнут плющить, потихонечку, но плющить, тогда вам мало не покажется.
С удовольствием отвечу на вопрос.
Да-да, вам слово, Андрей Малаеву.
Я не только бы дополнил, но и развил вопрос. Действительно, уникальная ситуация. В Москве российские политики долго и упорно критиковали национал-патриотическую власть Ющенко, ну и ее соратника Юлии Тимошенко, которая просто, мне кажется, желает просто забрать бонусы помаранчевой революции, но при этом активно использовала украинский фактор как внутрироссийский, для внутренней политики. Очень хороший аргумент. Мобилизация электората, потому что есть враги, которые не согласны, а народы едины, а политики различны. Сейчас иная ситуация. В Украину пришла власть, куда более прагматичная по интересам, потому что за Виктором Януковичем стоят интересы крупного капитала, разного, сложного, частично партнерского России, а частично конкурентного. И в свое время один из, на мой взгляд, интересных и концептуальных российских экономистов Делягин написал статью, в которой предположил, что на самом-то деле Юлия Тимошенко была бы выгодным партнером России.
Продолжим после перерыва. Напомню, что политическое будущее Юлии Тимошенко обсуждаем с директором Киевского центра социальных исследований Софии Андреем Ермолаевым. Он на прямой телефонной связи из Киева. И замдиректора Института страны Сергеем Владимировичем Зарихиным на прямой телефонной связи из Москвы. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Европейский суд по правам человека в Страсбурге рассматривал сегодня иск акционеров компании «ЮКОС» к российским властям. Акционеры обвиняют российское правительство в том, что «ЮКОС» был разрушен по политическим мотивам. Решение суда, как ожидается, может быть принято через несколько месяцев. В Ингушетии, по информации источников, в правоохранительных органах убит один из лидеров боевиков на Северном Кавказе, Александр Тихомиров, известный как Саид Бурятский. Премьер-министр России Владимир Путин заявил, что рассчитывает на нормализацию отношений с Грузией и будет опираться на тех людей, которые хотят иметь такие же отношения с Россией. Путин встретился сегодня в Москве с бывшим председателем парламента Грузии Нино Бурджанадзе. Президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев сегодня заявил о своей отставке. Он отметил, что для участия команды России в Олимпиаде в Ванкувере были созданы необходимые условия, однако ее выступление не оправдало ожиданий соотечественников. Губернатор Челябинской области Петр Сумин обратился к руководству партии «Единая Россия» с просьбой не выдвигать его кандидатуру на новый срок. В Багдаде 14 человек стали жертвами взрывов у избирательных участков, ранены многие десятки человек. В четверг в Ираке началось досрочное голосование на парламентских выборах. Из Испании в Москву в четверг экстрадирован 45-летний предполагаемый лидер так называемой «Ореховской преступной группировки» Сергей Бутурин. Профсоюзы Греции призывают в пятницу провести серию забастовок в знак протеста против новых антикризисных мер правительства. В суде Дюссельдорфа объявлен приговор членам террористической группировки, готовившей в Германии нападение на американских военных. В Балтийском море застряли во льдах около 50 судов, в том числе два больших пассажирских парома, курсирующих между Швецией и Финляндией. В Уганде более 20 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома в результате наводнений. Сотни людей считаются пропавшими без вести.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что политическое будущее Юлии Тимошенко после ее отставки с поста премьера мы обсуждаем с директором Киевского центра социальных исследований «София» Андреем Ермолаевым, он на прямой телефонной связи из Киева, и заместителем директора Института стран СНГ Владимиром Жарихиным, он на прямой телефонной связи из Москвы. Виктор Небоженко, политолог, президент социологического центра «Украинский барометр», считает, что очищение пойдет на пользу оппозиции.
Это тот редкий случай, когда поражение идет на пользу. За 10 лет этот корабль под названием «Бют» оброс большое количество ракушками и толстыми жирными котами. Сейчас вся эта публика отлепится, и не потому, что будет бояться преследования, а просто она присоединится к другому кораблю под названием «Партия регионов». Поэтому в какой-то мере Тимошенко будет легче, потому что последние годы ей очень трудно было управлять своим кораблем, и неудивительно, что так шла тяжело избирательная кампания. Она в какой-то мере станет, может быть, без своего желания лидером оппозиции. Пока это звучит как бы слишком наивно и просто, потому что никакой оппозиции не надо, потому что только что победила оппозиция. Но буквально через несколько месяцев станет ясно, что люди, которые пришли к власти, не способны справиться с проблемами страны. Общественность, население начнет крутить головой в поисках человека, который бы артикулировал их протест. Как это ни пикантно, она, у нее рейтинг начнет опять расти. Поэтому, скорее всего, она останется лидером оппозиции, если захочет, конечно.
Слушаю вопрос москвича Владимира Анатольевича. Вам слово, Владимир Анатольевич.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я хочу сказать, что у Тимошенко думается большое будущее. Почему? Потому что, во-первых, она, как мы видим, на последних своих этапах деятельности, вот не так давно, легко находила язык со всеми руководителями государств, с Путиным, например, с Россией, быстро установила контакты. То есть она вполне работоспособная женщина. Ей просто мешал вот этот ужасный Ющенко, который политизировал все и вся. А Янукович, мне кажется, он сейчас начнет сбивать с России деньги, срывать и начнет выколачивать деньги с России, снижать цены на газ, то это что неконструктивно. И поэтому Юлию Тимошенко со счетов сбрасывать никак нельзя. Она, мне кажется, еще сыграет большую и видную роль в цивилизации на Украине. Вот так, я думаю.
Вопрос Владимира Леонидовича Жарихина. Как, по-вашему, пригодятся ли Юлии Тимошенко ее деловые качества в качестве лидера оппозиции?
Вы знаете, во-первых, я хотел бы дать реплику вот нашему слушателю из Одинцова. Ну, видимо, его чекисты так сильно расплющили, что ему пришлось поднять трубку, позвонить на радио «Свобода», которая находится в самом центре Москвы, и на всю страну сказать все, что он думает. Ну, действительно, беда. Теперь по поводу Тимошенко. Честно говоря, я пока боюсь, что я ошибусь. Но у меня такое тихое чувство, что все-таки на Украине время для популистов кончается. И как ни парадоксально, оно обычно кончается тогда, когда действительно стране плохо. Вот когда в стране как бы хочется, чтобы было лучше, но вроде ничего, популистские лозунги проходят. Сейчас, мне кажется, украинское население прекрасно понимает, что популистскими лозунгами, популистскими обещаниями вот эту ситуацию уже не исправить. Поэтому я не уверен, что у Тимошенко уж такое блестящее политическое будущее.
Слово Андрею Ермолаеву.
Я постараюсь включиться уже в новый дискурс. Что касается будущего, Юлия Тимошенко яркий, харизматичный политик, но политик-эгоист, который все чаще говорил своему окружению, своим советникам, что вы не понимаете, а я понимаю. Я думаю, вот эта самоуверенность ее и подвела сейчас. Более того, есть один момент, который ну, скорее не из области политологии, а из области психологии. Состояние войны, как, впрочем, и состояние стресса для любого конкретного человека, не может длиться долго. В Украине очень устали от неразберихи в политике и безответственности власти. И сейчас попытка вернуть вот эту вот политическую ностальгию по событиям 2004 года, организовать противостояние, они лопаются. Юлии Тимошенко нужно серьезно работать над своими ошибками и над собой. Конечно же, у нее, как у яркого политика, есть будущее. Но тут тоже есть вопросы. В лагере распавшегося помаранчевого сообщества большие проблемы, связанные с политическим идеологическим выбором. И Виктор Ющенко, который ушел с поста президента с очень низким рейтингом, тем не менее пользуется доверием многих крупных национал-демократических партий. И у него есть, как у доктринального политика, шанс стать лидером, пусть сжавшегося, но тем не менее влиятельного национал-демократического лагеря украинской политики. Юлия Тимошенко пытается перехватить эту тему. Она обращается постоянно к избирателям, к политикам сложной мобилизации, но она лидер авторитарного типа, немножко самоуверенной в себе. И это серьезный вызов для нее самой, стать лидером не просто отряда тех, кто в нее верит, а стать лидером широкого демократического движения, сложного, но тем не менее ориентированного на старую украинскую традицию национал-патриотизма. Поэтому впереди большая конкуренция. Кто кого переиграет на площадке национал-демократической традиции в Украине.
Александр Дугин, председатель Центра геополитических экспертиз, лидер международного евразийского движения, отдает должное уходящему политику.
Юлия Тимошенко боролась бодро, мужественно очень. Она проиграла, она исчезнет из украинской политики, поскольку Янукович сейчас находится в той ситуации, что надо быть просто полным уже идиотом для того, чтобы ее не использовать для себя, не укрепить свои позиции. Сейчас он сделает ряд прозападных шагов, поторгуется с регионами западенскими, и на Юлии Тимошенко можно будет поставить крест. Если у Януковича и возникнет оппозиция на следующем этапе, так только на Востоке, а Юлию Владимировну можно отправить в небытие. Но она очень осталась светлым пятном нашей памяти, очень симпатичная дама, замечательные прически. И, может быть, мы бы ее к себе, что ли, пригласили бы, там, в Думу, например. Есть тоже красивые, прекрасные депутатки, Хоркина, Габаева, Журова, на самом деле, в наш парламент, чтобы больше на нее смотреть. Пусть даже она по-украински говорит. Она нужна, Юля. Я боюсь, в Украине уже нет.
Слушаем радиослушательницу из Подмосковья, Валерию.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Я домохозяйка, но я хочу высказать свое мнение. Вот я совершенно не согласна с Александром Дугиным. Мне кажется, Юлия Владимировна, впереди очень большое политическое будущее. Это мой взгляд. Я москвичка, ну, в принципе, совершенно к Украине никакого отношения не имею. Но я расстроилась, что она не победила, конечно, на мой взгляд, что победа ее, это была бы, конечно, немножко шаг вперед, а Янукович все-таки я связываю с шагом назад. И вот такой вопрос у меня. Значит, насколько вы считаете правильным или, ну, может быть, таким, ну, достаточно честным такой вот расклад, что они практически нос в нос победили, одинаково набрали, практически одинаковое количество, поровну голосов набрали. А вот почему, значит, один получает полностью победу, президент, а вот насколько это правильно, что вот почему бы Юлии Владимировне, вот те выборщики, которые за нее отдали почти 11 миллионов голосов, почему их не должны никто представлять? Ведь они голосовали в западных частях полностью, по-моему, там за Юлию Владимировну. Вот мне кажется, насколько это честно. Вот ответьте, пожалуйста. Может быть, я не права, поправьте. Спасибо.
Да, но не может быть два дня один президент, а один день в неделю другой президент. Так не бывает. Победителю достается все. Слово Андрею Ермолаеву. Как сложился расклад голосов избирателей по регионам Украины? Правда ли, что Юлия Тимошенко в большинстве регионов одержала победу?
Ну, начнем с того, что украинская регионалистика сейчас – это советское наследие. И если не использовать старый термин «Запад-Восток», то ситуация куда более интересна. Мне кажется, для украинской политики на самом деле репрезентативным был первый тур, который показал, насколько качественно изменились настроения и ориентация украинских избирателей. Очень большой запрос на прогрессизм, на новый стиль украинской политики, на идеи объединения. И тот факт, что к ко второму туру, кстати, благодаря именно Юлии Тимошенко, была попытка разыграть сценарий нового противостояния на национал-патриотов и восточных консерваторов. Это ее технология. Янукович старался быть куда более аккуратным и толерантным в этом плане. Что касается справедливости, не стоит сравнивать формально, позитивистски сравнивать украинскую политическую ситуацию с российской. В украинской политике победитель не получает все с точки зрения полномочий и с точки зрения куда более сложного политического рисунка. Мы были свидетелями того, как в течение первой недели каденции нового президента шли сложные переговоры о компромиссе по поводу коалиции в парламенте и нового правительства. Однозначно, партия регионов, победитель президентских выборов, не сможет быть единоличным победителем всей системы, потому что нужно договариваться, нужно создавать новый альянс, который сможет сформировать правительство, которому доверяют и большинство в парламенте, и президент. И это не будет единоличная победа. А вот что касается стереотипов, я просто проапеллирую не к украинским, а к российским оценкам. Я завершал эту мысль несколько раньше. Российские экономисты, мне кажется, довольно трезво оценили потенциал и ресурс каждого украинского политика, когда говорили о кандидатах. Юлия Тимошенко была бы выгодным победителем для России, потому что она готова была продолжить вот эту национал-патриотическую традицию Ющенко. Это было бы очень выгодно для внутрироссийского использования. И одновременно с этим она бы шла на подобные договора, подобные газовому, которые дали, нанесли очень мощный негативный удар по украинской экономике в условиях кризиса. Высокая цена на газ, фактическое управление ГТС со стороны «Газпрома» и большое проникновение «Газпрома» на украинский внутренний рынок. И очень сложный партнер Янукович, который может быть не так выгоден и более прагматичен, потому что отстаивает интересы крупного украинского бизнеса, но более перспективен. И можно договориться не сегодня, а сейчас о маленьких победах, а о долгосрочной перспективе. И завершить хочу тезисом, который мне кажется очень важным. Сейчас мы видим, что Украина после выборов получила поддержку из Запада и, надеюсь, с Востока. И в этом отношении есть шанс в большой игре, в условиях большого кризиса, говорить о новом треугольнике Евросоюз-Украина-Россия, где все партнеры, где нет пророссийских, проевропейских, а есть субъект, отстаивающий свои интересы. Мне кажется, это качественно новая ситуация.
Вопрос Владимира Леонидовича Жарихина. Относите ли вы Юлию Тимошенко к авторитарному типу политиков, как это делает Андрей Ермолаев?
Я тоже с симпатией отношусь к ней, как к якому политику, но как Андрей Васильевич вынужден отнести ее именно к этому типу. Просто ее действия, они показывают, что она именно такова. Что касается вот этой очень важной темы, которую затронул господин Ермолаев, по поводу треугольника. Мне кажется, что это принципиальный, так сказать, поворот в украинской политике. Потому что, к сожалению, вот эти годы было такое представление на Украине. Чем дальше от России, тем ближе к Европе. Сейчас Янукович, кстати, в одном из самых первых своих интервью после победы Wall Street Journal ввел вот этот образ Украины как моста между Западом и Россией. Но мост не строит с середины реки на один берег. Мост строится между берегами. И это значит принципиальное изменение позиции украинского политического класса. Мы готовы на это. И поэтому, кстати, мне кажется, Андрей Васильевич немножко ошибается по поводу того, что уж так нам мила была Юлия Владимировна. Самое нам значительно лучше принципиальный, твердый, да, жесткий переговорщик, которым явно себя будет проявлять Янукович, чем не слишком принципиальная Тимошенко. В долгосрочном плане для России это значительно выгоднее. Может быть, в краткосрочном плане, может быть, в интересах отдельных финансово-промышленных групп у нас в России позиции Тимошенко были бы выгоднее. Но в долгосрочном плане вот такой поворот украинского политического класса к сотрудничеству с Россией, в том числе ради движения в Европу, я считаю, это очень продуктивно и поможет нам решать многие проблемы, которые сейчас зачастую кажутся нерешаемыми и представляется, что они будут предметом такого длинного и циничного торга.
Андрей Савельев, бывший депутат Государственной Думы, лидер незарегистрированной партии «Великая Россия», рассматривает наступивший этап украинской политики как промежуточный.
Юлия Тимошенко – талантливый политик и человек с определенными волевыми качествами. Но сама Украина на ранг ниже в мире оказалась. И для России тоже вот интерес к диалогу с Украиной, он не настолько велик, как был, скажем, там, 5 или 10 лет назад. Нельзя сказать, что произошедшее на Украине – это какой-то такой судьбоносный этап, что вот Янукович отыграл третий тур, который он проиграл 5 лет назад. Вот, и что он пришел как бы сделать эпоху. Это не человек, который сделает эпоху на Украине. Это что-то такое промежуточное на некоторое время, пока страсти вновь не накалятся, они наверняка вновь накалятся. Как раз Янукович не демонстрирует какой-то воли. Он оказался на волне, в отличие от Тимошенко. Тимошенко попал под волну. А Янукович – это человек, который вынесен волной. Волна спадет и исчезнет Янукович. А Тимошенко, думаю, что это постоянный фактор.
Слушаем вопрос москвички Елены.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Извините, пожалуйста, я вот хочу сказать, что я очень согласна с женщиной, вот выступала предыдущая по поводу Юлии Тимошенко. Но я хочу прокомментировать Дугина. Вы знаете, надо же кого сравнивать, Журову, Кабаеву, Хоркину с Тимошенко. Да им, по-моему, еще плыть и плыть до нее, и не доплыть никогда. Разве это депутаты, а не депутаточки, между прочим. Ну, а за Тулина я хочу сказать, что он рад, что сейчас стал Янукович, сейчас ему, наверное, открыта дорога будет в Украину, в теннис ходить, ездить туда играть. А то его, по-моему, не пускали когда-то в теннис, он там собирался куда-то ездить. В Севастополь, что ли. Он был, по-моему, персона нон-гранта, да? Вот. Ну и поэтому я хочу сказать, у Тимошенко еще очень большое будущее. Это симпатичная женщина, приятная женщина. Что ж так мужики-то, все ее боятся-то? Где же ваша гордость, где же ваша сила? Вы же просто, понимаете, вы ее просто боитесь. Боитесь. Спасибо.
Вопрос Андрею Ермолаеву. Как по-вашему, удастся ли Виктору Януковичу найти поддержку большинства нынешней Верховной Рады или предстоит ее роспуск?
Вы знаете, я хотел бы отреагировать по поводу страха. Страх – это самое плохое основание для принятия решений. Если уж говорить вот о феномене Юлии Тимошенко, что ей точно удавалось в украинской политике, это проводить политику хронического невроза, называть врагов, создавать образ угрозы и с помощью этой угрозы добиваться успеха. Мне сложно говорить о людях, которым нравится такой тип политики, но жить в страхе, даже рядовой человек, вам любой врач это подтвердит, недолгое счастье. Рано или поздно организм отказывает, ресурсы истощаются. Вот реакция избирателей и на выборы, и самое важное, по итогам выборов, когда даже симпатики Тимошенко, в отличие от выборов 2004 года, не пошли на Майданы, не стали мобилизовываться, были готовы к политической демобилизации. Говорят о том, что стиль Юлии Тимошенко не пользуется общим успехом. Что касается перспектив, Юлия Тимошенко, конечно же, эффективный позиционер, мои коллеги часто об этом говорят, но нужно учитывать один момент. В ее карьере премьерство – это пик. Человек познал вкус власти. И эффективный оппозиционер Тимошенко в эпоху Кучмы, эффективный оппозиционер Тимошенко в эпоху борьбы с Ющенко за избирателя образца 2004 года отличается от Тимошенко образца 2010 года. Самоуверенного, высоко оценившего свою IQ, уверенного в непогрешимости, готового не только предлагать, но и получать. Это новый вызов. Тимошенко нужно перестраиваться. А что касается перспективы Виктора Януковича, вы знаете, мне кажется, что Янукович готов удивлять. Действительно, в том числе и руками недоброжелателей, сложился образ консервативного, плохо говорящего политика, который часто ориентирован на тактические задачи. Но, на мой взгляд, тот факт, что именно он в ходе выборной кампании в Украине реабилитировал тезис о реформах, такой непонятный, такой нелюбимый даже самыми демократическими силами. То, что он пообещал и украинским избирателям, и внешнему миру, системные изменения, даже непопулярные в ближайшие годы, делает ему честь. Я думаю, что у Януковича есть шанс стать украинским Людвигом Эрхардом, который ни словом, а делом сможет изменить страну. Но для этого нужна политическая поддержка. И тут мало одной партии регионов. Нужен более широкий политический компромисс. Он к нему готов.
Вопрос Владимира Жарихина. Согласны ли вы, что Юлия Тимошенко уже прошла максимальный пик своей политической карьеры?
Да, мне кажется, что это именно так. И я хотел бы ответить вот слушательнице Елене. Вы знаете, не надо вот в политику вносить так резко вопрос гендерных различий, да, на мужчин и женщин. Вы мужчины, вы кавалеры. В конце концов, есть женский хоккей, есть мужской хоккей. Женщины играют друг с другом, мужчины. Но если женщина выходит в мужскую игру, то есть начинает играть в мужском хоккее, то не надо ждать от ее соперников из другой команды, чтобы они расступались на поле, а вратарь уходил за ворота и ждал, когда она забросит шайбу. Тимошенко – это в первую очередь политик, крупный, серьезный политик, жесткий политик, а уже во вторую очередь женщина. И она играет по абсолютно политическим мужским правилам, и поэтому против нее играют мужчины тоже, по политическим и мужским правилам. Что касается дальнейшей ее политической карьеры, безусловно, она будет оставаться очень серьезным фактором в украинской политике. Но что хотелось бы, чтобы этот фактор, который в последние годы, к сожалению, работал на поднятие политической карьеры самой Тимошенко, но, к сожалению, к разрушению украинской государственности, все-таки начало работать, в том числе и через ее оппозиционную деятельность, все-таки на благо Украины. Пока что на 99% ее деятельность была связана с работой, в первую очередь, на благо себя самой, как политического лидера.
Слушаем вопрос москвички Ольги.
Так как Юлия Тимошенко не оспорила результаты выборов, это многих наводит на мысль, что она намеренно участвовала в разделе Украины. Как вы относитесь к таким разговорам, которые могут повлиять на ее будущее? Спасибо.
А что вы называете разделом Украины? Удивил ли вас вопрос Андрея Ермолаева, что Юлия Тимошенко так быстро отказалась от своих исков?
Ну, у меня совсем не дело разговора о разделе Украины. Я совсем недавно из Москвы встречался со своими коллегами, имел возможность и говорить, и выступать, и слушать. Вы знаете, мне кажется, количество ожиданий и прогнозов в России, российской политологии в отношении раздела Украины, раскол ее, ну, такой же по объему, как прогнозы американской политологии по поводу кризиса России. Наверное, это связано просто с некой инерцией, некой травмой распада Союза. Но я бы хотел обратить внимание на совсем другую проблему. Вот на мой взгляд, у российского руководства, у российской политики есть уникальный шанс не только принять ситуацию в Украине, но и понять, что формирование украинского государства, государственности является самым ключевым вызовом сейчас. И если российская политика будет отвергать или пытаться играть победившим Януковичем, вот именно это может нанести непоправимый ущерб нашим отношениям на перспективу. Нынешней российской политики эпохи Путина-Медведева нельзя терять Украину эпохи Януковича, куда более сложную, чем простая, формальная, ура-патриотическая Украина Тимошенко-Януковича. И последний тезис вот в развитии этой темы. Я думаю, что нам нужно научиться жить в новых реалиях, в реалиях, когда вызовом для Украины России является не столько внутренний кризис, сколько, например, проблемы европейского проекта, который нас ждет в ближайшие 2-3 года. Нам нужно научиться жить в условиях, когда мы создали рыночные экономики, где очень влиятельны частные интересы. Нам нужно жить в условиях, когда люди разных культур обретают новую идентичность. В России – российскую, в Украине – украинскую. Говоря на разных языках, общаться по-новому, жить по-новому. И я думаю, вот это самый ключевой серьезный вызов. И последнее. Благодарен коллеге Жирихину за тезис о государственности. У каждого украинского президента был свой вызов. У Кравчука со всеми его огрехами. Вызов, связанный с формированием государства, тезис о разбудове. У Кучмы сложный вызов, связанный с рыночной экономикой и со всеми огрехами рыночной экономики. Ющенко не справился с задачей нации строительства, потому что ударился в романтические поиски Золотого века. У Януковича свой вызов. Это кризис украинской государственности. Ее укрепление, становление, поиск новых ответов на вопрос, как быть вместе, будучи разными. Я думаю, что и российская политика должна быть заинтересована в сильном, консолидированном партнере. А уж раздел – это точно детонатор для континента, который не нужен никому.
Вопрос Владимиру Жарихину. Как, по-вашему, должна измениться российская политика в отношении Украины по сравнению с временами оранжевой коалиции?
Да, я вот хотел бы ответить Андрею Васильевичу. Андрей Васильевич, я полностью поддерживаю то, что вы сказали. Но, извините, алаверды. И Украине надо стараться не делать того, что она пыталась сделать последние 5 лет. Не потерять Россию. Она вам еще пригодится. В том числе, между прочим, и действительно формирование вот этого нашего европейского пространства. Что касается, так сказать, нашего беспокойства по поводу возможного распада Украины, да, мы беспокоимся. Но мы, между прочим, также беспокоимся по поводу возможного распада России. Это, конечно, вероятность отодвинулась, но она остается. И на Украине, когда некоторые действия украинских политиков приводили к грани, за которой начинается распад страны, мы беспокоились. Мы беспокоились за целостность Украины.
Спасибо. Напомню, что политическое будущее Юлии Тимошенко после ее отставки с поста премьера мы обсудили с директором Киевского центра социальных исследований «София» Андреем Ермолаевым. Он был у нас на прямой телефонной связи из Киева. И заместителем директора Института стран СНГ, членом Совета по национальной стратегии Владимиром Жарихиным. Он был на прямой телефонной связи из Москвы. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Оксана Панье и Марк Штильман.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В книге, написанной много позже, чем «Трудно быть Богом», вы назвали Советский Союз бедной страной дураков. А вот про Россию вы так бы сказали?
В времена Советского Союза было совершенно очевидно, что впереди тупик. Не понимали этого только дураки. Нынешняя Россия – это страна халявщиков. Коррупция – реализованная мощная страсть к халяве.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335, 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.